Абдулло называет себя обычным мусульманином. Проблемы у него начались после того, как у себя на родине он решил стать аптекарем. В очереди на оформление документов, необходимых для регистрации небольшого бизнеса, он познакомился с предпринимателем, который дал ему несколько полезных советов. Обменялись телефонами. Вскоре Абдулло вызвали в управление внутренних дел и стали выяснять, давно ли он знает этого человека и что вообще знает о тех, кто посещает вместе с ним мечеть. История Абдулло довольно типична для Узбекистана, и таких, как он, беженцев сейчас немало. Мы продолжаем цикл бесед о судьбе беженцев в России. Гость студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и узбек Абдулло. Абдулло, почему вы решили выехать из Узбекистана именно в Россию?
Ну, я в Узбекистане когда вот был. По религиозным мотивам, да, вот, мне вызывали там органов внутренних дел. И с одного знакомого, вот, у него там был номер моего телефона, там, и после этого меня вызывали, и там выяснили, откуда, почему с ним встретился. Ну, я объяснил, вот, по своим бизнесам, вот, по коммерческим бизнесам, вот так. И, в общем, после этого меня отпустили, но через время опять меня вызывают, опять вот допросы там, год-полтора проходит, опять вызывают. Потом мне сказали, если с нами будете сотрудничать, мы у вас ничего не будем, вам зеленый свет, у вас там бизнес, там можете там все своими делами заниматься. Если другого вы выберете, ну, это уже вам грозит уже, не знаю, вы сами понимаете, что вам грозит. Вот.
Абдулло, вы постоянно говорите «они с ними», а кто это «они»?
Ну, органов внутренних дел.
Объясните, какого сотрудничества они хотели?
Ну, чтобы там своих вот друзей, там, ну, которые в мечеть ходят, вот, которые молятся, вот, от них сведения им подавать. Я сказал, как я могу вот своих знакомых, которые я знаю, они все обыкновенные мусульмане, вот, они совершают намаз, в мечеть ходят, вот. Против государства они ничего не делают, вот.
Абдулло, а что органы внутренних дел подозревают, или почему людей, которые ходят в мечеть, совершают намаз, но если не преследуют, то почему за ними вот так пристально присматривают?
Знаете, вот у нас таких, которые вот сотрудничают с этими органами мусульман, так день за днем увеличивается, да, вот не знаю, вот для чего они спрашивают, но они берут сведения, да, вот через них, вот они тоже меня хотели вот сотрудничать с ними, и вот для них я как будто должен был стукачом там на вред мусульману, да, вот, ну я категорически не согласен был, потом мне угрожали, если я не буду с ним сотрудничать, сказали, что есть способ, как мы тебя уже закроем, вот. Выбирай путь, но я потом думал, что делать теперь, но у меня в головах мысль была, скорее всего, ну, оттуда выйти. И согласился с ним.
Насколько я понимаю, ислам все-таки это основная религия в Узбекистане. Это что, какие-то отдельные особые мечети? Это какая-то разновидность ислама, которую государство не принимает или по каким-то причинам преследует? Поясните, пожалуйста.
Такая сейчас ситуация, вот, обыкновенных вот мусульман он считает там какие-то экстремистами, там, ну, религиозные, которые там фанатами, там, или что, ну, хоть что придумается, да, вот.
Ира, я думаю, что я немножечко могла бы здесь объяснить, в чем дело. Как мне представляется, руководство Узбекистана видит в высокой религиозности, которая чем дальше, тем выше среди населения распространяется, причину, по которой население страны становится менее манипулируемым властями. Наверное, здесь какая-то достаточно простая зависимость существует, когда у человека есть какая-то своя система взглядов, свое мировоззрение. Он менее поддается промывке мозгов со стороны властей и оказывается менее, возможно, менее управляемым. Люди существуют в условиях практически полной безнадежности. Они не видят никакого просвета в своем будущем. Особенно же, когда образование, возможность доступа к каким-то и социальным, и культурным, и другим благам практически отсутствует, подавляющее большинство населения ударяется в религию, растет уровень религиозности. И в этом росте религиозности, который, возможно, вызван вот безумной совершенно социальной, экономической, внутренней политикой руководства Узбекистана, это же самое руководство видит угрозу своему существованию, потому что, ну, я когда-то придумала шутку из серии черного юмора, что в республике Узбекистан можно нынче верить только в одну форму ислама по фамилии Каримов. Мне кажется, что причина может заключаться в чем-то вот подобном, в том, что более высокий уровень религиозности. Таковы хороши, приемлемы, неприемлемы религиозные взгляды, неважно, взгляды, которые, если человек их придерживается, то они в определенной степени определяют способ его жизни. И получается, что способ жизни определяет не руководство страны, которое желало бы и стремится контролировать все, а вот это вот какая-то система мировоззрения, неважно. Соответствует она каким-то нормам или она не соответствует каким-то нормам, которые считают власти государства, условно говоря, терпимыми для себя. Они опасаются этого.
Спасибо, Лена. Абдулло, а у вас есть семья, родители, жена, дети? Вы с ними в Москве или нет?
Нет, нет, я в Москве один, они там, в Узбекистане.
Они это кто?
Родители в Узбекистане сейчас.
И с чем вы столкнулись в России?
Ну, когда я был вынужден там уехать с Узбекистана, там, ну, я приехал в Россию искать убежище. Ну, когда я приехал, потом со своими сам знакомыми я узнал, что можно с этим там решить вопрос, ну, там, насчет убежища. И мне дали координаты Елены.
А дальше начались приключения.
Да, Елена, да. С чем столкнулся Абдулло в Москве?
После того, как он подал ходатайство в Управление Федеральной миграционной службы о признании беженцем и назвал там адрес, по которому проживает, очень вскоре он был задержан нарядом, направленным органами внутренних дел, именно по этому адресу. Причем, что интересно, этот адрес он не называл больше нигде. Начался стандартный первый этап экстрадиционной проверки, и прокуратура того района, где это происходило, затребовала из Узбекистана там подтверждение розыска, а также документы о том, в чем же, собственно говоря, его обвиняют. Получив эти документы, прокуратура обнаружила, что по ним вообще невозможно установить, что именно вменяется этому человеку, в причастности, какой религиозной организации его обвиняют, и оснований для дальнейшего лишения его свободы нет. И он был освобожден через 48 часов. Но с розыска не снят. И через несколько месяцев ровно такая же ситуация уже в другом районе Московской области повторилась. Он опять провел 48 часов под стражей, опять такой же формулировкой был освобожден, формулировка простая, что в представленных инициатором розыска документах отсутствуют сведения о названии организации, виде, направлении ее деятельности и прочее, поэтому невозможно сопоставить это с тем, что является наказуемым по российским законам. Его опять освободили, но не успел он уехать из того подмосковного города, где это все происходило, как представители того же самого отделения органов внутренних дел подъехали к нему и на этот раз выразили сомнения в подлинности его документов, удостоверяющих личность, хотя обязаны были проверить их за те 48 часов, что он содержался в изоляторе временного содержания. Ну, в результате, опять же, вмешательства нашего в эту ситуацию удалось избежать плохого расклада и снова ненадолго, потому что буквально через несколько дней, когда мы с ним были в одном из районных судов города Москвы, где рассматривалась жалоба на отказ в признании его беженцем, в зале судебного заседания оказался очень странный человек, который проявлял интерес только к нему и задавал крайне провокационные вопросы, которые как-то не оставляли сомнений в ведомственной принадлежности этого человека. Ну, пришлось проводить Абдуллу до дома, потому что были серьезные опасения, что в отношении него могут быть совершены какие-то противоправные действия.
Абдулло, что вы почувствовали, когда к вам в первый раз пришли представители правоохранительных органов России?
Ну, естественно, я знал, что у меня розыск, но когда мне они требовали документы, там посмотрели и там по документам, вот, что я такой Абдулло, по такой-то фамилии, вот, они мне сказали, что вы в розыске международном. А как они пришли, я уже не знал, как дальше мне будет. Ну, меня забрали туда в отделение, да, и после этого вот сейчас узнали, что прокурор там отправил, ну, в Узбекистан запрос, что у меня там с российскими статьями она не совпадает. Еще первый раз меня когда задержали, у меня был испуг, там я не знал дальнейшее, что будет. Ну, слава Аллаху, там уже после этого уже все наладилось.
Абдулла, когда вы ехали в Москву, вот ехали в Россию, о чем вы мечтали? Как вы себе представляли свою жизнь?
Я когда с Узбекистана выехал, ну, я думал, как-то некоторое время провожу здесь, в России. Может, все затихнется там, думал, в Узбекистане, все про меня забудут. Ну, после этого я думал, я вернусь. Ну, ситуация так была, но после этого они мне даже на розыск дали. Теперь уже мне возвращаться туда уже нельзя.
А чем вы намерены заниматься в России?
У меня есть работа, я пока работаю. Ну, конечно, трудно сейчас, там у меня розыск, каждый проход я проезжаю, там милиция вдруг остановит, опять у меня проблемы, думаю уже, какие ответы им давать. Ну, сейчас, знаете, после вот этих двух задержаний у меня уже все документы нормально, все нормально. Когда вот второй раз, когда тоже задержали, у меня все нормально было, после этого они меня все равно они закрыли, ну, на 48 часов, дальше что будет, я не знаю, дальнейшая моя судьба.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и Абдулло, решивший искать убежище в России от узбекских властей. Господа, я хочу предложить послушать репортаж нашего корреспондента в Дании Сергея Джаняна о том, как датское правительство относится к тем, кто вынужден был приехать на территорию этого государства.
Знакомиться с датским обществом беженец начинает еще во время пребывания в лагерях Красного Креста, пока его просьба о предоставлении убежища рассматривается миграционным ведомством. Обитатели лагерей имеют возможность записаться на языковые курсы, их возят на бесплатные экскурсии по датским музеям и другим достопримечательностям, а порой в гости к беженцам приезжают датские знаменитости. Так, пока ему позволяло здоровье, с лекциями в лагерях Красного Креста многие годы выступал популярный в стране бывший премьер-министр Дании Анкер Йоргенсен. Однако по-настоящему процесс интеграции беженцев в датское общество начинается только с момента, когда он получит разрешение остаться в Дании. Вместе с видом на жительство беженец, теперь он полуофициально именуется Нью-Денска, новый датчанин, получает номер гражданской регистрации, необходимый любому жителю Дании при обращении в различные государственные органы и учреждения, а также карту медицинского страхования, которую следует предъявлять при посещении врача или больницы. Кроме того, если новый датчанин еще не говорит по-датски, а так оно чаще всего и бывает, то государство предоставляет ему помощь устного переводчика во многих ситуациях, связанных с контактом с муниципальными властями или другими госорганами. Знание языка в Дании придает первоочередное значение, и обучение ему приравнивается к работе. Согласно закону, муниципальные власти обязаны предоставить беженцу возможность начать изучение датского языка в течение месяца с момента подачи им заявления. Обучение бесплатное, но срок его ограничен 3-летним периодом. При этом учебу в языковом центре можно совмещать с работой, профессиональной практикой и другим образованием, говорит датский социальный работник Хеле Йоргенсен.
Существует три типа программ по датскому языку и обществоведению. Программа DP1 разработана для иностранцев, не владеющих чтением и письмом на своем родном языке. Целью обучения является выработка элементарных навыков общения на датском языке, достаточных для поисков неквалифицированной работы, с тем, чтобы люди могли себя обеспечивать и налаживать социальные контакты. Прохождение более сложной программы DP2 позволит учащимся овладеть датским языком на уровне, достаточном для общения на работе и в повседневной жизни, а также посещение различных курсов наравне с датчанами. И, наконец, языковая программа DP3 предназначена для иностранцев с законченным высшим образованием, либо имеющим высокую учебную или профессиональную квалификацию. Это могут быть, к примеру, юристы или врачи. Во все образовательные программы, помимо уроков датского языка, включены занятия, посвященные датской культуре и тому, как устроено датское общество. Изучаются такие темы, как государство всеобщего благоденствия, равноправие полов, основы демократии, рынок труда и поиски работы.
Лицам, имеющим статус беженцев, муниципальные власти предлагают вводную программу в форме контракта по интеграции. Интеграционный контракт – это юридически обязывающий договор, содержащий план деятельности на первые 3 года пребывания беженца в Дании. Цель подобного контракта – сделать новоприбывшего активным членом датского общества как можно скорее и обеспечить ему возможность содержать себя самому. В договоре, составляемом беженцем совместно с работником муниципалитета, определяется список видов деятельности, которые помогут новому датчанину в осуществлении его планов, будь то получение образования, открытие бизнеса или наем на работу. качестве составной части интеграционного контракта, беженец обязан подписать декларацию об интеграции и активном гражданстве, информирующую его о ценностях и правилах датского общества, а также о том, что общество ожидает от своего нового члена. Интеграционный контракт рассматривается как инструмент для адаптации иностранца в датское общество, и муниципалитет постоянно контролирует его выполнение и содержание. По мере того, как у нового датчанина появятся новые квалификации, опыт или изменятся цели на будущее, он может предложить внести изменения в деятельность, оговоренную в контракте.
Если беженец, участвующий во вводной программе, не может достаточно быстро найти себе работу, то он имеет право на специальную финансовую помощь, так называемое пособие на обустройство. Необходимым условием для получения пособия является участие иностранца в деятельности, оговоренной интеграционным контрактом, а также доступность на рынке труда. Говоря иными словами, получатель помощи должен показать представителям муниципалитета, что он активно ищет работу и примет любое предложение о работе, если таковое поступит. В противном случае муниципалитет может прекратить выплату финансовой помощи.
Говорит датский социальный работник Хелле Йоргенсен. Показателем успешной социальной адаптации иностранцев может служить получение ими датского гражданства. Беженцы, а также лица без гражданства, должны прожить в Дании не менее 8 лет, прежде чем они смогут обратиться с соответствующим ходатайством в органы власти. При этом для получения гражданства необходимо удовлетворять весьма жестким критериям, установленным датским парламентом. Соискатель обязан владеть датским языком на уровне программы ДП-3, а также иметь широкие познания в датской культуре и истории для сдачи экзамена на гражданство. Кроме того, будущий обладатель датского паспорта должен иметь работу и получать общественных пособий в течение 4 из последних 5 лет и не иметь невозвращенных долгов государству. Если же иностранец был ранее осужден за совершение тяжкого преступления, он никогда не сможет стать гражданином Дании.
Рассказывал наш корреспондент Дании Сергей Джанян Абдулло. И что вы по этому поводу думаете?
Если в России был, тоже был бы такой, то это прекрасно было бы.
Лена, а для вас этот репортаж был, ну так скажем, репортажем с другой планеты, учитывая то, с чем вы сталкиваетесь в России?
Он не был репортажем с другой планеты, потому что достаточно много из моих подопечных через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже переселены в безопасные страны, в том числе в Данию, Швецию, Соединенные Штаты, в разные государства, которые принимают лиц, признанных УВКБ ООН, нуждающимися в международной защите. Но я хотела обратить внимание на самые-самые первые слова в этом репортаже, в которых говорилось о том, что во время нахождения в лагерях для беженцев, искатели убежища имеют доступ к тому-то, тому-то, к ним и прочее, прочее, прочее. Речь идет не о том, если примерять ситуацию на Россию, к чему именно имеют доступ искатели убежища, к чему они не имеют. Речь идет о том, что вот такие лагеря или центры для беженцев – это самая острая проблема, с моей точки зрения, для искателей убежища в России. Потому что единственный центр для иностранных граждан, для беженцев и лиц, ищущих убежище, которые существуют на территории России, это в Пермском крае, в городке Очор. Но там не то, что о гастролях знаменитостей с концертами, которые могли бы смотреть или слушать искатели убежища, речь не идет. В общем, достаточно грустные условия существования там. И находится это, вот я сказала, в Пермском крае. Ни в Москве, ни в Московской области, ни в Санкт-Петербурге, ни на Урале, ни в каких регионах, куда приезжает основной поток беженцев, ну, хотя бы даже из стран бывшего СССР, они составляют основную массу искателей убежища, ничего подобного нет, и проблема обеспечения безопасности искателя убежища во время рассмотрения его ходатайства миграционными органами России – это проблема номер один.
Лена, вы заговорили о безопасных странах. Давайте вернемся к той истории, которую мы продолжаем отслеживать в этой программе, а именно история Абдулхакова. Это еще один узбек, который исчез с улицы Москвы. В прошлый раз мы говорили о том, что он все еще содержался в СИЗО в Таджикистане. Как обстоят дела сейчас?
Ну вот, по сведениям, на вчерашний день он продолжает оставаться там, и как это ни странно и, может быть, даже не цинично звучит, это хорошо, что человек все еще в Таджикистане, Мураджон Абдулхаков, что он не выдан таджикскими властями узбекской стороне, потому что если бы эта выдача, не дай бог, произошла, то он наверняка был бы и совершенно несправедливо осужден на огромный срок лишения свободы, и вообще, если бы еще и дожил до приговора после всего, что с ним происходило. Никакой информации о том, что именно предпринимают российские власти для его возвращения в Россию, а вернуть его в Россию предписал Европейский суд, никакой информации об этом у нас нет. И я думаю, что вряд ли мы ее сможем получить у уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде Георгия Олеговича Матюшкина или в его офисе, поскольку на такие вопросы они отвечают, все коммуникации проходят только через Европейский суд. Поэтому в настоящее время мы стараемся хотя бы периодически получать подтверждение того, что Муроджон Абдулхаков все еще в Душанбе. И, естественно, быть наготове к тому, чтобы, когда он прилетит, когда его привезут в Россию, встретить его и постараться обезопасить его нахождение здесь. А он, между прочим, тоже искатель убежища. Вот и вся квази-безопасность, в которой находится в России искатель убежища.
Спасибо. В беседе принимали участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и узбек Абдулло, решивший искать убежище в России от властей собственной страны.